Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Для нашего духовного назидания я попросил бы вас открыть Евангелие от Иоанна, 11 главу. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Мы будем сегодня читать с 11 стиха по 16 включительно. Итак, читаю Слово Божье. «Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обычном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Аминь. Братья и сестры, прежде чем подойти к этому разговору Иисуса Христа с учениками, я бы хотел бы немножко некоторое время вернуться назад. То, что было до этих событий. Итак, коротко. Иисус Христос, выполняя Божий план, план Отца Своего Небесного, все подготовил для последнего решающего броска или действия. Итак, иудеи, руководимые фарисеями, саддукеями, во главе с первосвященниками, уже были настолько заведены, что они только желали одного – смерти Иисуса Христа. Но все в этом мире должно делаться в свое время, указанное по Божьему плану. И поэтому Иисус Христос, чтобы не нарушился Божий план и не был схвачен и распят до Пасхи, уходит в пустыню Иудейскую к Иордану. Там, на то место, где Иоанн Креститель производил крещение, где и сам Иисус Христос крестился. И там находился определенное время. И вот, находясь там, он получает весть от двух сестер Марии и Марфы, стих 3 из этой главы. «Господи, вот кого ты любишь, болен». Речь идет об Лазаре. И что эта весть Иисуса Христа захватывает врасплох? Нет. Оказывается, Иисус Христос все знает. Он знает об этой болезни. Он даже знает рецепт этой болезни. Он даже знает, что будет после этой болезни. И поэтому в стихе 4 мы читаем, Иисус, услышав то, сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Впоследствии мы, как читаем, все, что сказал Иисус Христос, сбылось? Естественно, да. И поэтому из этого мы видим, насколько он был осведомлен всем происходящим вне даже иудейской пустыни. И вот после получения этой информации Мы читаем в стихе 6, что он еще 2 дня пробыл на том же месте и ничего не действовал, не предпринимал никаких активных действий. Через 2 дня он сообщает ученикам, что Лазарь умер. Кто-нибудь приходил к нему, сообщал ему об этом? Если мы внимательно читаем, нет. Это еще раз доказывает о его божественности, о его всеведении. Вот такого Бога и Спасителя мы имеем. Я хотел бы, чтобы кто быстро ориентируется в Слове Божьем, прочли вместе со мной 1 Царств, 2 глава, 3 стих. Вот о чем говорит нам Слово Божье о нашем Господе Боге. «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Господь Бог есть Бог ведения. То есть Он все ведает, Он все знает. И даже все дела, и наши, и грешных людей, не то, что Он знает, они даже взвешены. Вот такого Господа Бога мы имеем. И вот Господь Бог, зная о том, что умер Лазарь, Он говорит об этом с 11 стиха, как мы только что прочли, что Лазарь, друг наш, уснул. Лазарь, друг наш. Вы вообще-то, братья и сестры, не задумывались, почему он не сказал просто «Лазарь уснул», «брат наш уснул» или по-другому как-то, но он сказал «Лазарь, друг наш, уснул». Что под этим словом подразумевалось? Ведь это Господь Бог сказал, это значит имеет глубокий смысл. Я тогда обратился к разным источникам, стал искать ответ на слово, почему Господь назвал его другом. Вот если бы он назвал бы братом, ну, понятно было бы. Мы здесь тоже, да, в церкви друг друга называем братьями. Вот. Но он его назвал другом. Что-то за этим скрывается. Вот братья могут быть от одного отца-то там, вот. Они братья по крови, но не всегда братья могут быть друзьями. Это очень часто бывает, что братья не являются друзьями. Особенно, когда есть корыстные цели, когда есть, ну, скажем, большое наследство унаследовать. О, тогда все вот это братство, вся их вот это, как говорится, внутреннее вот это все проявляется. И там сразу видно, как братья друг друга любят. Но тут Господь сказал, друг наш умер. И когда я стал к разным, как говорил, источникам обращаться, то понял, что друг происходит от слова дружба. Вот друг, оно мне как слово так и ничего не сказало. Вот, ну вот что такое дружба, оно мне сказало многое. И вот в разных источниках я вот подчеркнул для себя, кто записывает, кто-то интересуется, что такое дружба. То есть это человек, который, друг, это человек, который находится в дружественных отношениях с тобой. Дружба – это близкое отношение, основанное на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Еще раз повторю, что близкое отношение, основанное на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. И вот Иисус Христос говорит так о Лазаре, что он друг. То есть у них близкие были отношения. Да. Основанные на взаимном доверии было. Да. Привязанность друг к другу была. Да. Общность интересов была. Да. Они были друзьями. Но я полностью доверяю Иисусу Христу. Если Иисус Христос сказал о Лазаре, что он друг, да, значит, Иисус, то есть Лазарь для Иисуса Христа был другом. Я тоже верю, что и Лазарь для Иисуса Христа был. То есть и Иисус Христос для Лазаря, естественно, был другом. Если мы вот читаем потом последствия, как Иисус Христос проявил свою любовь к Лазарю, не словами, а действиями, действительно, мы верим, что Иисус Христос был другом Лазарю. Но что интересно, что Иисус Христос сказал, Лазарь друг наш, не мой сказал, а наш, уснул. Под словом «наш» может подразумеваться Отец, Сын и Дух Святой. Может подразумеваться. Был Лазарь другом их? Конечно. Но под словом Божьим может подразумеваться и ученики Иисуса Христа. Я, читая Слово Божье, видел, что дом Лазаря был всегда открыт для Иисуса Христа. Иисус Христос часто ходил к нему туда отдыхать. И там хорошо себя свободно чувствовал. Но я насколько знаю, что Иисус Христос никогда не ходил один. Он ходил с учениками. И Лазарь гостеприимно принимал их. Да, он был другом не только Иисуса Христа, но и последователей Иисуса Христа, учеников Иисуса Христа. Братья и сестры, Иисус Христос еще не совершил самого главного своего чуда – воскресения Лазаря. Еще не зашел на Голгофу, но уже тогда мир разделился на друзей Иисуса Христа и на недрузей Иисуса Христа. Вы, я, в каком лагере мы находимся? Я почему так остро подошел к слову «друг» и объяснял о слове «дружба»? Вот внимательно, я уже... Если кто-то еще захочет, потом подойдите ко мне, перепишите это, дружба. Вот по пункту, если вы посмотрите, к какому лагерю вы относитесь. Вы друг Иисуса Христа или нет? Нейтрального не дано. Итак, друг наш уснул. Но я иду разбудить его, говорит Иисус Христос. Вот брат Джордж Кузычев, к примеру, ничего личного, просто вот как пример, можно, да, брат? Вот представьте себе, ночь, супруга брата Джорджа Кузычева звонит, брат Павел, брат Кузичев уснул. Ну, так я сейчас приду, разбужу его. Как вам это? Вот если бы это не сказал бы Иисус Христос, вот это, вот дальше, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Это вот представьте себе, это мне вот сколько, я не знаю, до брата Кузичева надо добираться, чтобы его разбудить. Вот это, понимаете, это было бы смешно. Это по-мирскому. Но это не так смешно. Вы подумайте, что он находился не в Иерусалиме, а в пустыне Иудейской, Иордана. И вот он, мало того, что идет, и с собой еще берет учеников, чтобы пойти разбудить Лазаря. Люди, то есть ученики Иисуса Христа, все это поняли, как обычные мирские люди. Ну, уснут, ну и слава Богу. Это уже признак, что этот человек выздоравливает. И они так и ответили. Если усну, то выздоровит. То есть, понимаете, они понимали, что сон – это самое лучшее лекарство для больного. И они поэтому так и сказали. Но вот что я хотел бы заострить ваше внимание. Когда мы говорим об Иисусе Христе, когда мы читаем о Нем и читаем Его какие-нибудь речи, то надо понимать, что это в этом хрупком человеческом теле находился сущий Бог. Сущий Бог. Всеведущий, знающий истину. Бог. И поэтому он думал и говорил, как Бог. Масштабно, глубоко, божественно. А люди, они принимали это как обычные люди, как мирские люди. Вы иной раз тоже, и я тоже самое, иной раз замечаем, ну, что-то непонятно. Потому что мы судим об этом своим плотским низменным умом. Вы всегда думаете, что это говорит Бог. Вот отсюда и подходит, понимаете, всякие разночтения, разнопонимания, что и разные вот появились эти течения яговистов и все такое. Они не могут принять. Ну, не могут принять, чтобы в этом хрупком теле сущий Бог. Вот это все видимое и невидимое, все им, все его, все им движется, все подчинено его царству. Это его царство. Он царь. Он царствует над всем этим. Вот все, что происходит. Слово Божье говорит, даже волос головы твоей не упадет без его ведома. Итак, быстро улетит время, ну ладно. Я хотел бы, чтобы мы вместе прочли послание к Римлянам, 9 глава, 5 стих. Вот что говорит апостол. Послание к Римлянам, 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Надо что-то еще объяснять. Христос по плоти, сущий над всем Бог. Некоторые религии не хотят это принимать. Исковеркуют всякого разного. Но это есть только истина. Это Слово Божье. К римлянам также, я хотел бы, мне очень нравится этот стих. В Римлянам 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Вот когда мы вот это все, что творится вокруг нас, будем воспринимать так, А не то, что, понимаете, вот, что это всем владычествует человек, все, что это происходит, это по воле человечества происходит. Вот если мы понимать будем, что все это мы находимся в руках Божьих и все движемся по Его воле, вот тогда мы будем понимать Его могущество, Его царство над нами, Его волю, Его святость, Его праведность. Вы понимаете, вот очень много в этом мире людей, которые очень много говорят. Особенно, когда избирательная система происходит в Соединенном Штате, да? Ну, будущие президенты, да? Все как на подбор молчуны. Вот. Слова не вытянешь. Это, конечно, шутка. Они столько обещают, столько говорят. Но когда дело доходит до дел, ноль. И поэтому Господь наш Иисус Христос знал сущность человеческую. И поэтому Он не словами убеждал нас, а делами. Понимаете, потому что ну вот, слова могут не убеждать. Могут не убеждать человека. Потому что много чего слышали. Но дела – это уже факт. Это уже оспоримый факт, с этим не поспоришь. И Господь Бог, наш Спаситель, показал все, свою сущность, свою любовь к нам и так далее – не только словами, но и делами. И вот представьте, если вот вам сказали, братья и сестры, вы сами, каждый из вас может себе выбрать Бога, какого вы хотите. Вот представьте такой факт. Избирательная система. Вы сами выбираете себе Бога, какого вы хотите. Вот какого мы Бога хотели бы, братья и сестры? Который бы злой бы был бы, который бы несправедливо судил бы нас. Можно дальше перечислять? Или наоборот, чтобы Он любил нас, оберегал нас, хранил нас, был милосерд к нашим мелким погрешностям и так далее. Вот если я начну перечислять все достоинства Иисуса Христа, есть какие-то минусы у него? О таком Боге вы мечтали или нет? Если нет, пожалуйста, поднимите руки. Я думаю, что все хотели бы иметь именно такого Бога. И Он и есть наш Бог. Только верить надо в это. Верить Слову Божьему. Вы понимаете, что вот человечество, человеческий разум, наука много чему уже достигла. Да, могут менять органы у человека. Могут даже при помощи техники, науки, реки послать в обратную сторону. Это не проблема. Но вот, чтобы из злого человека сделать добрым, чтобы из жадного сделать щедрым, из труса сделать смелым. Ну, что еще можно? Ну, сказать, что человека, который преступник, сделать человека любивым. Может сделать наука? Нет. Это может сделать только Бог. Поэтому Иисус в Матфея 19:26 главе сказал, а Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Итак, когда мы читаем вот этот момент об Иисусе Христе, что и Лазаре, некоторые скажут, ну ладно, если Иисус Христос так любил Лазаря, почему же он все-таки умер? Братья и сестры, не Богом ли установлена смерть? Богом. И Богом установлено это потому, что это последствия греха. И чем больше человек живет на этой земле, вольно или невольно, он больше грешит. Но Господь поставил эту границу, где уже грех не имеет силу над человеком. Граница эта не дает возможности сатане влиять на человека. После смерти всецело человек отдан в руки Божьи. И поэтому это даже хорошо, что Господь придумал, то есть сделал, дал человеку смерть и ограничил его временное пребывание на этой земле и дает ему вечную жизнь в вечности. Вот только где ты будешь? Если ты в лагере друзей Иисуса Христа был, значит, ты будешь и в вечности в лагере Иисуса Христа. Ну, а если нет, ты сам виноват в этом. Некоторые говорят, ну как же? Вот Иисус Христос, Евангелие от Матфея говорит, что предоставьте Евангелие от Матфея, 8 глава, с 21 по 22 стих, говорят, говорится, что Иисус сказал ученику, предостав мертвым погребать своих мертвецов. Да, Иисус Христос так сказал. А как же получается, что он сам идет на похороны в Вифанию и еще берет с собой учеников? Поэтому давайте вместе прочтем Евангелие от Луки, значит, 9 главу, братья и сестры, 59 по 60 стихи. Евангелие от Луки, 9 глава, с 59 стиха читаем. А другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Есть разница? Огромная разница. Понимаете, братья и сестры, что физически или биологически умершего человека могут похоронить и духовно мертвые люди. Могут. Потому что все уже совершилось. Но вы не забывайте, что я как до этого говорил, что находясь в теле, Господь Бог говорил как Бог, масштабно. Потому что знал человеческую натуру. Молодой человек, если он, вот у него он говорит, позволь, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Если бы его отец был бы мертв, что он разговаривал бы с Иисусом Христом в данный момент? Нет, конечно. Он бы занимался подготовкой к погребению отца своего. Значит, отец не был мертвым. А когда он умрет, кто знает? Господь знает. А он ему говорит, предостав мертвым хоронить мертвецов. Мертвых – это те, которые не приняли Господа Иисуса Христа, которые под законом. Вот им предостав своих же мертвецов хоронить. А ты благовествуй Царствие Божие. Не теряй времени. Время очень коротко. Иисус Христос, как мы видим, пришел на похороны Лазаря, прославил своего Отца Небесного. Конечно. Естественно. Поэтому вот это совсем другая история, как говорят. И вот мы читаем, в 11 главе, уже я быстро пробегаю, с 14 стиха, тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Братья и сестры, как вы думаете, вот в тот день на всей земле, что один только Лазарь умер, в тот день? Я вот вам задаю вопрос, вот подумайте, вот в тот день на всей земле один только Лазарь умер? Конечно же, нет. Господь Всеведущий, как мы столько читали, Он знает каждого, кто где умер. Но умер друг Лазарь. И Он идет туда. И радуйтесь, говорит ученикам, что я, как он сказал, что меня не было там. Вот если бы Иисус Христос там был бы, естественно, Иисус Христос не допустил бы смерти Лазаря. Но я верю в Иисуса Христа, в Его могущество, что Иисус Христос мог и на расстоянии даже исцелить Лазаря. Вы вспомните, как он исцелял сына царедворца в Капернауме, правильно? Иди, говорит, сын твой здоров. Ну, или исцеление слуги сотника, помните, да? Иди, слуга твой здоров. На расстоянии он исцелял. Он мог это сделать. Но Господь Бог приберег этот момент для финального своего действия. Вы знаете, как к нему уже относились первосвященники. Книжники и фарисеи, они видели, что власть их уходит из-под почвы, из-под них, как почва. И что народ за ним идет. И вот Иисус Христос говорит: радуйтесь, что я там не был, я был с вами. Кто читает впоследствии, кто читал Евангелие, эту 11 главу, знает, что Иисус Христос пришел и совершил это величайшее чудо, когда человек уже находился в гробе 4 дня, когда трупный яд уже исходил, вонь была неимоверная. Потому что в Иудее, в Иерусалиме в это время очень жарко. Но он сказал, и Лазарь воскрес. Это надо какую иметь силу, мощь. Я не буду говорить, как математики это считали, но это очень большая мощность. Нужно, чтобы мертвое сделать живым. Итак, Господь радуется за учеников, что ученики своими словами видели глазами, как Он, Иисус Христос, мертвого человека воскресил. И они более впоследствии уверовали в Него. Но перед этим Там был один из учеников его по имени Фома, так называемый близнец. Почему Фома, почему близнец? Вы знаете, что в то время Иудея находилась под властью Рима. И каждый иудей имел имя свое на иудейском языке, также имел на греческом языке. В то время очень было распространено греческая культура и греческий язык в древнем мире. Ну вот как, скажем, Петр, Киафа, вы знаете, да? Вот так. И, значит, Фома, близнец. По-гречески это Дидимус. Она более правильно отображает эту сущность этого человека. Он бы, как бы вам сказать, вот неустойчивым был бы, раздваивался. Почему и называли его близнец? Как бы у него он был и за левых, и за правых, и за красных, и так далее. Вот понимаете, близнец, вот поэтому его Дидимус. И вот он вдруг сказал, после такого вот, что Иисус Христос предложил пойти, пойдем и мы умрем с Ним. Может быть, он с иронией сказал. Я не могу утверждать. Поэтому и раздваивается, когда читают вот люди, не могут понять, это он с иронией сказал, или действительно он решился, так сказать, на подвиг. А он очень хорошо представлял, что там ждут Иисуса Христа, чтобы его схватить, побить, то есть совершить над ним убийство, и что если ученики там будут, то им достанется, естественно. Я не хочу утверждать, братцы, но то, что это сказал Фома, который близнец, который раздваивается мысли, можно и так понять, можно и так понять. Но я знаю, что Иисус Христос может полностью человека изменить. Я верю просто в это. Верю, потому что вы сами видели, сколько людей было, грешных людей, которые били себя в грудь и говорили, я не верю в Бога, приходили сюда или в другие церкви и падали на колени, и плакали, и простили, и прощили, каялись в своих грехах и становились Божьими овечками. Совершенно другими людьми. И это все делает с людьми наш Бог. Заканчивая свою проповедь, я хотел бы Евангелием от Матвея, 17 глава, 5 стих. Это было на горе Фавор, преображение. И вот что говорится в Слове Божьем. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И се глас облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Рядом чьи-то имена указаны? Нет. Его слушайте. Дай Бог нам всем это принять, как в Слове Божьем написано. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Отец Небесный, всесильный и всемогущий, исполненный любви и милосердия, перед именем, величием и славой, и словом Твоим стоим мы в этот вечерний час в доме Твоем и благодарим и славим Тебя, наш Господь, что Ты дал нам эту великую привилегию называться детьми Твоими и иметь такого Бога, как Ты. Господи, находясь в этом грешном мире, в этой немощной плоти, мы вольны или невольны грешим. Грех, как пыль, оседает на нас, Господи. Поэтому мы в Твои святые руки отдаемся и молим Тебя, всех нас, очисть от наших осмысленных и неосмысленных, от наших видимых и невидимых грехов, Твоей совершенной кровью. Во имя Иисуса Христа умоляем Тебя, исполняй нас Духа Святого и мудростью, и благослови Твои святым благословением. Благослови эту ночь, которую нам подарил, и завтрашний грядущий день. Благослови наш выход, и благослови наш вход. Благослови везде, где будем находиться. Дай, чтобы мы благовествовали Царствие Небесное, были верными учениками Твоими, были воинами Твоими, Господи. Используй нас, как Ты знаешь. Дай нам полностью доверяться Тебе и Слову Твоему. Господи, благослови этот дом Твой, благослови всех членов Церкви Твоей, благослови Слово Твое живое и действенное, благослови всех трудящихся на ниве Господней. Во имя Иисуса Христа все это умоляем. Аминь.